Радио «Вера» представляет. Светлый вечер на Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». Здравствуйте, дорогие друзья. В студии Марина Борисова.
И Константин Мацан.
Добрый вечер. И сегодня у нас в гостях, как всегда, по пятницам, Владимир Романович Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «ФОМА» и профессор МГИМО. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Владимир Романович, на этой неделе у нас был такой интересный церковный праздник, который много лет вызывает у меня некоторое недоумение. То есть, почему церковь празднует день усекновения главы Иоанна Предтечи, мне понятно, поскольку любая кончина святого празднуется церковью как его день рождения в вечную жизнь, это объяснимо. Но при чем тут день трезвости? Вот это для меня всегда было загадкой. Скажем, я читала в проповедях митрополита Сурожского Антония. Он трактовал смысл этого праздника как день, когда церковь вспоминает людей, погибших страшной, трагической, одинокой смертью. И это мне понятно, логически это увязывается с историей Иоанна Предтечи. А вот при чем тут трезвость, я не могу понять до сих пор.
Ну, вы знаете, насколько я понимаю, это традиция дореволюционная. Вот. И в данном случае то, что касается вот, возрождения этого праздника, мы восстанавливаем уже существовавшую традицию. Вот. Но логика, которая за этим стоит, опять же, насколько я понимаю, и с ней можно не соглашаться, но она присутствует следующим образом. Ведь в результате чего удалось добиться разрешения, если можно так сказать, да, на казнь Иоанна Предтечи. В результате некоего пира, который сопровождался возлияниями обильными, да, и там потом, понятно, танец, в котором, так сказать, угодили, да, и вот после не смог отказать просьбе, да. Но я думаю, что вот такая логика здесь.
Ну, насколько я знаю, вы этот день трезвости отметили оригинально, проведя конференцию в агентстве ТАСС.
Ну, оригинально было, если бы мы его отметили в ресторане. Вот. А так мы его провели, мне кажется, вполне, во-первых, уже традиционно, поскольку это не первый, даже не второй, даже, по-моему, не третий раз мы уже эту пресс-конференцию в ТАСС проводим. Да, мы говорили о том, почему это важно, почему для церкви это тема важна, что церковь здесь считает главным, о чем, собственно, это, как это соотносится с существующей в странах с христианской культурой традицией винопития, связанной вот с, там, не знаю, с праздниками и так далее.
А что церковь считает главной в этой теме?
То, что главным. Она вообще считает главным, вот общение человека с Богом, которое, ну, предполагает определенное состояние человеческой души, и, ну и тела, соответственно, пока человек здесь на земле. И если человек, если он, так сказать, отягощен алкоголем, то он, конечно, может в каком-то пьяном угаре обращаться к Богу, но вряд ли это лучший такой способ Бога, и самый короткий, как, даже если это вдруг кажется, вряд ли это такой способ богообщения. Это, во-первых, а во-вторых, церковь также не может не беспокоить алкоголизм как проблема. Хотя, повторяю, мы и вопрос ставим шире, и говорили на пресс-конференции шире об этом, потому что проблема алкоголизма – это определенная проблема, а проблема потребления алкоголя тоже существует. И, кстати сказать, с точки зрения доказательной медицины, я об этом говорил, причем, поскольку у нас был коллега из Минздрава, я сказал, что поправьте меня, если не так, но поскольку меня не поправили, было сказано, что действительно вот это, ну, то, что я сказал, на сегодняшний день подтверждается. А говорил я, с вашего позволения, вот о чем. Я там модератором дискуссии в ТАСС был задан вопрос о том, вот, какой вред, ну, примерно понятно, алкоголизм, а вот говорят там о пользе и прочее. И я на это сказал, что, насколько я понимаю, доказательная медицина, вот, да, сегодня часто говорят о доказательной медицине, то есть о том, что медицинская наука сегодня считает доказанным или нет. Вот те, кто следит за всякими медицинскими вещами, с этим сталкивался. Да? Вот. А так вот, насколько я понимаю, повторяю, меня не поправили профессионалы, доказательная медицина исходит из того, что никакой полезной дозы или там безвредные дозы алкоголя, совершенно безвредные. Ну, я точнее даже, скажем, о полезности. Да, никакого алкоголя не существует, чтобы при этом не наносился какой-то вред. Но есть какие-то микроскопические, смешные, так сказать, истории про какие-то там мини-рюмки, какие-то там граммы, которые, ну, по крайней мере, в нашей традиции, да и в любой традиции, на самом деле, я сложно себе представляю, чтобы человек там 20, там, я не знаю, 30, там, мензурка. Вот. А все это маловозможно. Поэтому я говорил о чем? Это, церковь не призывает к запрету тотальному для всех любого алкоголя. Но точно так же, как, понимаете, вот мы понимаем, что есть там пища, которая тоже вредна. Да? Но вот мы сознательно идем многие, да, на это, ну, понимая, что где-то это вред здоровью, но вот зато вкусно. Да? Поэтому тут мы тоже должны понимать, как сказал мне как-то один мой друг в беседе, который очень, знаете, следит за собой, там, спорт, здоровый образ жизни, чекап, ну, вот он любит, так сказать, попить вина, так сказать, как, ну, с друзьями, праздники и так далее. Он говорит, вот все нормально, вот понятно, вот есть вот эта вот привычка. Ну, понятно, что это минус 10 лет жизни. Ну, вот, понимаете, то есть мы должны сознательно понимать, что, пожалуйста, но питаешься в Макдональдсе, жди, там, проблемы с весом, с желудком и так далее. Пьешь вино, там, даже там, да, ты не алкоголик, ты просто регулярно употребляешь алкоголь, да, сокращая жизнь. Это на сегодняшний день медицина исходит. Может быть, завтра скажут что-то другое. Вот, но
ну, напрашивается сразу два возражения. Первое историческое, поскольку, как мы знаем, во многих традициях именно медицина использовала вино как одно из лекарств, ну, наравне с маслом.
Медицина много чего использовала исторически, что потом оказалось не имеющим никакого медицинского эффекта. Я говорю и говорил, и говорю сегодня здесь о том, что сегодня... Я, кстати, оговорился на пресс-конференции, сейчас готов оговориться, доказательная медицина завтра может доказать что-то другое. Да, так бывает в науке и даже в таких неточных науках, как медицина. Но сегодня это так.
Ну и второе возражение.
То есть первое мы убрали.
Да. Адепты здорового образа жизни могут себя искалечить ничуть не меньше, чем алкоголики.
Да, но здесь нет... А при чем здесь алкоголь?
Вот
то есть они будут себя калечить диетами, еще при этом заливать литрами красного вина?
Я к тому, что любая крайность это не обязательно алкоголь.
А нет, вот здесь как раз речь идет не о крайности, а о том, что вот некое пресловутое представление даже не о безвредных дозах, а вот о том, а типа вот рюмка там сухого вина или бокал сухого вина, это вот там, там ссылается там на апостола Павла и так далее. Но там это связано, ну, насколько я понимаю, опять же, если уж смотреть такие буквальные, что могло иметься в виду, это связано еще и с климатом того времени, да, там, с образом жизни, питания, если угодно, и так далее. Вот. А мы говорим о сегодняшнем дне, о современности.
Правильно я понимаю, что мы в этой теме все-таки должны разграничивать две вещи. И на той пресс-конференции, и по поводу того события, о котором мы говорим. И вы сейчас не говорите о там, тотальном, полном запрете алкоголя или о том, что всем нужно вообще перестать бросить пить.
Нет, конечно, нет. Вообще церковь не только в этой теме, но во многих других не считает запретительные меры самыми эффективными. Ну, и вообще, мне кажется, здравомыслящие люди так не считают, если говорить о современном мире, а в церкви все-таки я исхожу из того, что подавляющее большинство здравомыслящих людей. Вот. И, конечно, мы говорили о том, что очень важно воспитание вот, отношения к трезвому образу жизни, да, и вспоминали, например, что многие общества трезвости, которые до революции 1917 года, в 1912 году, вот, около полумиллиона человек, и многие из этих обществ были созданы либо церковью, либо при участии церкви, и, скажем, многие священники, которые создавали позже, они оказались перед лицом гонений мужественными людьми и были канонизированы церковью. Вот, в частности, священноисповедник Роман Медведь, например, мощь которого покоится в Москве, в одном из московских храмов, он был основателем таких, одним из основателей таких обществ, и много этому уделял внимания. Вот, поэтому, ну, здесь действительно речь не идет о тотальном запрете. Есть люди, для которых алкоголь и жизнь – вещи несовместимые. Это отдельная проблема, но мы говорим о проблеме алкоголизма. И, конечно, в первую очередь беспокойство церкви об этом, да, о людях, которые, для которых этот недуг, эта страсть, она разрушает их жизнь.
Зависимых.
Да, да, разрушает их жизнь. Но зависимость, она может по-разному проявляться. Да? Вот. А я просто начал с того, что важно отдавать себе отчет не только в том, что вот, ну, или там тешит себя тем, что я там пью не каждый день, или там знаю меру, да, и вот многие люди не знают меры, это большая проблема. Есть люди, которые четко знают свою меру, но при этом, точно так же, как ты можно, кто-то может объедаться в Макдональдсе, а кто-то может удовлетворяться там одним маленьким чизбургером, но эффект есть и этого маленького чизбургера. Вот. У нас, кстати, было на пресс-конференции очень интересное включение одной коллеги из США, по вот через видеосвязь, она говорила о том, что она занимается вот проблемой воздействия алкоголя на беременных. И просто для нее это имеет личное измерение, началось с личного измерения, поскольку у ее сына в школе обнаружились какие-то проблемы, которые потом были диагностированы, связаны с тем, я так понимаю, если я верно понял, что когда-то вот, ну, она считала какие-то дозы безвредными, когда была беременна, ну, какие-то минимум какой-то. Это действительно разрушительно влияет, и вот она об этом говорила, сейчас она посвятила свою жизнь тому, чтобы общаться, вот там общество создано и для молодых женщин, и они вот этим занимаются.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, сегодня с нами и с вами в программе «Светлый вечер».
Владимир Романович, на этой неделе несколько таких ярких заявлений представителей Русской Церкви обошли все новостные ленты, и, в частности, очень многие цитировали высказывание протоиерея Дмитрия Смирнова, председателя Патриаршей комиссии по делам семьи, о том, что наша национальная трагедия – это наши мужчины. Он, общаясь с клириками Сызранской епархии, вот сформулировал свою мысль таким образом, что слабые мужчины – это вот самая главная проблема, потому что это замкнутый круг, насколько я поняла его логику, поскольку это результат того, что их воспитывают сильные женщины. А сильные женщины у нас в силу исторических особенностей развития страны повсюду. Они и в школе, они и в церкви, они и дома. И вырваться из этого замкнутого круга, если так я поняла отца Дмитрия, совершенно невозможно. Вот вы видите в этом проблему?
Дело в том, что отец Дмитрий Смирнов, которого я очень уважаю и отношусь к нему с большой любовью, он замечательный священник, пастырь, и вот, мне кажется, его стиль, если можно так сказать, это, ну, знаете, как есть такое понятие, полемически заострил, да? Вот отец Дмитрий, ну, видимо, вполне сознательно, намеренно заостряет полемически какие-то вещи, чтобы высветлить проблему, как-то ее обозначить. И, конечно, мне кажется, самым неправильным было бы видеть в его словах по этому или по ряду других поводов какое-то научное обобщение. Вот. И поэтому, когда вот это подавалось в некоторых СМИ как некий вот церковь видит главную проблему и трагедию России в слабых там мужчинах, ну, он все-таки не научный делал доклад о ситуации, вот как нам, так сказать, изменить Россию и прочее. Вот. Мне, может, не очень, может быть, нравится, я, может, не разделяю степень этого полемического заострения, которое в этом случае прозвучало. Вот. Но я все-таки исхожу из того, что это вот такой, ну, если хотите, такая провокация, в которой есть некое рациональное зерно, связанное с тем, что, ну, не знаю, с тем, что в неполной семье, а то, что называется неполная семья, сложно воспитывать, что маме, конечно, там сложно воспитывать мальчика. Это не значит, безусловно, тут я никогда не соглашусь, если... Я не думаю, что батюшка так считает, но если считать, что мама не может воспитать полноценного мужчину, я, конечно, с этим никогда не соглашусь. Вот. Но вот отец Дмитрий в этом увидел проблему. Является ли это сегодня чем-то таким крайне острым, о чем нужно говорить и фокусировать на этом внимание? Ну, тут, наверное, по-разному можно к этому подходить. Вот. Но вот, я бы все-таки призвал бы не рассматривать это как некую, вот, повторяю, некий научный вывод, сделанный на основе анализа ситуации.
Вы знаете, афористичность каких-то...
Отца Дмитрия хорошо известна. Да,
хорошо известна, но тут напрашивается некоторая, может быть, несколько смелая аналогия. Все мы знаем очень афористичного политика много-много-много лет, Жириновского. И к нему очень разное отношение тех, кто слышит его высказывания. Но, как показывает опыт наблюдения за ним на протяжении десятилетий, несмотря на всю эпатажность подачи, он очень часто в более длительной перспективе оказывается прав. Нельзя ли сказать, что при всей афористичности отца Дмитрия он может быть более чувствителен к каким-то болевым точкам?
Вы знаете, что касается Владимира Вольфовича, он, поскольку я бы, может быть, немножко иначе сказал, дело не в том, что он оказывается прав, а в том, что он обозначает реально существующие проблемы или делает, ну, или говорит там то, что есть, там, говорит правду, если угодно, вот в такой присущей ему одному, наверное, форме. А прав не в том смысле, что вот все неправы, он прав, и вот, а просто он облекает как некие вполне такие фундированные, так сказать, тезисы, да, вот в специфическую такую субъективную форму. Вот, да, наверное, отчасти можно здесь тоже об этом сказать, но повторяю, что даже при понимании вот заостренности этой проблемы, мне кажется, что, ну, все-таки здесь мало... слишком мало сказано для отца Дмитрия, я имею в виду в данном конкретном случае, для какого-то такого обобщения и понимания, почему это, так сказать, проблема только России, там, например, да, и вообще сегодня, ну, тут есть о чем, что называется, поговорить, вот, и, понимаете, то, что упрощение, которое позволяет афоризм, да, сделать, и он может быть ярким, интересным, или там какая-то вот такая провокация, даже интеллектуальная, а она недопустима, когда ты делаешь анализ, и анализируешь ситуацию, делаешь выводы и прочее, потому что цена очень высока.
Есть еще одна возможная параллель. Вы сами, Владимир Романович, нередко в своих интервью и выступлениях обращайте внимание на то, что тема материнства присутствует так или иначе в повестке дня, а тема отцовства, да, недостаточно присутствует, но это по большому счету, ведь почти про то же, нет?
Нет, я думаю, что нет. Я так говорил, ну, здесь понятно, что это так или иначе они пересекаются, но когда мы говорим почти про то же, значит, они почти полностью пересекаются. Нет, я думаю, пересекаются в общей теме семьи там, и так далее. Я-то обычно имею в виду следующее, что когда мы даже пытаемся, все-таки я же медийщик, да, и когда я смотрю, что в медиапространстве происходит и как пытается образ семьи, ну, продвигать, если угодно, да, очень часто здесь есть акцент на теме материнства, и это хорошо, да, и есть вот это вот традиционное, отыгрывание традиционной такой модели, что вот мама про семью, папа про работу, ну, то есть папа про семью через работу и прочее. Понятно, что в современном мире это так просто не работает, да, во-первых, а во-вторых... Во-вторых, я считаю, что для человека, вот для его лично, для его там, не знаю, становления, если угодно, для мужчины отцовство, оно так же важно, как для женщины материнство. И поэтому, когда мы говорим, для женщины главное материнство, вот я готов с этой фразой согласиться, только при условии, если мы ее продолжим. А для мужчины главное отцовство, потому что женщина точно так же может реализоваться и в профессии, да, и так далее, и тому подобное. Но материнство дает ей некий такой вот уникальный опыт, который мужчине точно такой же опыт дает отцовство. И если мужчина этого либо не понимает, либо этот опыт у него ущербен, да, то это, конечно, сказывается на нем как на личности, мне кажется.
Меня это зацепило в рассуждениях отца Дмитрия то, что я слышала и от других священников по другим совершенно поводам, то, что церковь женская, несмотря на то, что священство мужчины, но паства, она была на протяжении всего XX века, по крайней мере, и остается до сих пор преимущественно женской. И поскольку активность приходской жизни тоже вся, в общем, обеспечивается главным образом женщинами, это придает определенный, как бы, привкус церковной жизни и внутрицерковной жизни.
Ну, на то есть, как говорится, и объективные причины, да. У нас, знаете, я думаю, что здесь это тоже отчасти связано с тем, что у нас сегодня куда не зайдешь. А вот я прихожу лекцию читать, мне тоже кажется, что все... То есть не кажется, а я вижу, что вся аудитория женская. Вот я в среду читал лекцию на втором курсе в своем родном ГИМО на факультете журналистики. Ну, сколько там парней сидело из где-то 100 плюс человек, да, 100 с небольшим? Ну, боюсь соврать, ну, может, 15, может, 20. Не, ну, точно меньше половины, вот совершенно точно. И это уже многолетняя тенденция. Это что значит, что парни не поступают в вузы? Это же не только в МГИМО, да, это повсеместная такая картина. Значит, тут есть какая-то история, связанная и с, так сказать, как-то с гендерным составом, да, на население России. Вот. Хотя, конечно, я понимаю, что то, о чем вы говорите, связано не только с соотношением мужчин и женщин в обществе, но это тоже свою роль играет. Причем, смотрите, мне кажется, здесь важно не только то, что не столько то, что женщин больше, сколько то, становится ли больше мужчин, а это факт. В церкви, я имею в виду. Конечно, становится.
Продолжим этот разговор после небольшой паузы. У нас сегодня в гостях, как всегда, по пятницам Владимир Романович Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «Фома» и профессор МГИМО, в студии Марина Борисова и я, Константин Мацан. Не переключайтесь.
Светлый вечер. На радио «Вера».